Дорогие друзья, приветствую вас. Это Светлана, и сегодня мы заканчиваем чтение спикерской Сидни и одновременно заканчиваем чтение книги «Город выздоровления». Лесли не знала, как ездить на автобусе. Бобби брал машину, и мы шли на автобусную остановку. И я показывала ей, как стоять на остановке, как садиться в автобус, как выходить. Мы ехали к ней на работу, а Бобби ехал за автобусом, чтобы потом забрать меня и отвезти домой. Мы делали так в обе стороны, много-много раз, пока она не умерла. Для нее это была работа. Я не могу сказать, как это было, видеть эту юную девушку, то самоуважение, которое у нее было, потому что у нее была эта работа. Она вставала в 5 утра. Ее доктор постоянно говорил мне: «Сидни, однажды тебя не станет, поэтому Лесли надо учиться становиться независимой, насколько это возможно». И я не могу передать вам, как это было для меня. Позволять выходить ей в 5:30 утра и ждать самой автобуса. Мне приходилось это делать. Когда она умерла, а я думаю, что все понимают горе, через которое проходят родители, когда умирают их ребенок, я тихо сидела на диване в комнате. Рядом был мой спонсор. И старшая дочь тоже была там. У меня было почти 8 лет чистоты в то время, и я думала, что умру от боли и горя. Знаете, в этих комнатах нам иногда говорят, что с нами в нашей жизни никогда больше не произойдет что-то страшное, как это было там, в употреблении. Это ложь. Я употребляла 35 лет каждый Божий день, и это было жестко. Мое дно было адским. Но смерть дочери – это самое худшее, что со мной когда-либо случалось. А что случилось потом? У меня тогда сидели 2 новичка. Они подошли ко мне и спросили: «Сидни, ты хочешь наркотиков? У тебя есть желание употребить? Ты все еще веришь, что твой Бог любящий?» Когда они спросили, хочу ли я наркотиков, у меня внутри поднялась злость. Заторчать? Это и есть мое проявление любви к моей дочери. Пойти сорваться и уничтожить себя? Выздоровление не об этом. Любовь тоже не об этом. Любовь – это не про себя. Любовь – это не про уничтожение. Мы не уничтожаем чужие жизни, в том числе и свои собственные. Это совершенно противоположное тому, когда мы уничтожаем себя. Я не хотела наркотиков. Я даже не рассматривала такую возможность. Вера – это было единственное, что мне помогло пережить смерть Лесли. Я абсолютно чувствовала присутствие Бога в той комнате. Когда я горевала, когда плакала, когда думала, что не смогу жить дальше от боли и потери, которую я чувствовала. Я делюсь с вами этим, потому что, когда приехали члены моей семьи, и первое, что они сделали, они сказали: «Сидни, у нас есть что-то для тебя, тебе это надо принять, и это снимет остроту боли». Я не хотела снимать остроту наркотиками. Я была абсолютно уверена, что мой любящий Бог, которого я нашла в анонимных наркоманах, поможет мне пережить это горе. Именно тогда я начала понимать, что такое мой любящий Бог. Я не хотела наркотиков. Я делюсь этим, потому что не хотела хоронить воспоминания моей дочери. Я хотела сохранить возможность говорить о ней, думать о ней, вспоминать о ней. Я верю, что решение в том, что нам не нужно употреблять наркотики, что бы с нами ни случилось. Поверьте, это не только про употребить, не употребить. Это про то, что связано с разрушением. О том, что есть много чего, те же дефекты характера, которые нас разрушают. У меня было желание разрушить комнату, когда ее похоронили, ведь мне было очень больно. Но сегодня уже никогда не будет, как прежде. Но что-то произошло, и она в моем сердце. И я могу нарисовать ее в памяти в любое время. Если бы я не делилась всем этим с вами, то тогда бы я загнала все вовнутрь, чтобы ничего не чувствовать и не переживать. И это так происходит со всем, когда с нами что-то случается. Сидни плачет. Простите. Самое прекрасное в шагах – это то, что у нас есть шанс измениться. Бог дал нам возможность измениться в шагах. Одно из величайших открытий, которые у нас есть – это шаги. Каждый шаг отдельно выделяется, и он важен. В них есть сила, уверенность. При этом все шаги крепко связаны, как мы говорим, золотой нитью. Мы не можем разделить их, но при этом каждый шаг работает отдельно. И каждый шаг готовит нас духовно к следующему шагу. Я верю в то, что они написаны в нужном для нас порядке. Мои величайшие изменения произошли со мной в 6-м и 7-м шаге. Я очень сильно стыдилась своих дефектов характера и носила этот стыд очень долго. Первый раз, когда я работала над 6-м и 7-м шагом, мы с трудом понимали, как это делать. Все, что я помню, так это то, что у меня был список недостатков, и я пыталась его спрятать. Я не хотела на него смотреть. Когда я ложилась спать, я положила его на полку в шкаф. Но когда подошла к кровати, мне показалось, что он находится слишком близко ко мне. Я встала и переложила его. Я сейчас не знаю, где этот список, но до сих пор помню все дефекты характера из этого списка. Ко мне пришел покой, когда я поняла, что невозможно избавиться от всех недостатков сразу. Они всегда есть. Просто сегодня я не должна жить ими. Больше нет войны между мной и недостатками. И я больше не пытаюсь от них избавиться. Чему я научилась в процессе выздоровления, в процессе работы по шагам, так это жить противоположными поступками моим дефектам. Вы знаете, что делают мои спонсируемые? Они пишут список недостатков, и в этом списке должно быть не менее 100 дефектов. Мы так работаем. У них должно быть не менее 100 дефектов характера, и никто не является исключением. Как и у всех людей, у нас есть недостатки. И я говорю, что ты неплохой человек, раз у тебя есть недостатки. Ты просто обычный человек. Я не хочу вам рассказывать, как они на меня кричат. Все мои спонсируемые, которые находятся здесь, проработали такой 6-й шаг. Я бы хотела, чтобы каждый из них мог встать и рассказать, как это изменило их жизнь и какое чудо с ними произошло. Некоторые из них, написав 50-60 недостатков, говорили, что они не могут придумать больше ни одного дефекта. И я отвечала: «Подумай еще немного, еще чуть-чуть». Они шли на разные уловки. Сопротивление – это очень серьезная вещь, когда это касается зависимого. Мы знаем, как сопротивляться. У меня ушли годы, когда я научилась быть доброй к себе. Для меня быть доброй к себе означало найти мужчину, найти дом, украшения, разные штуки. Но все это не имеет никакого отношения к тому, чтобы быть доброй к себе. Быть доброй к себе означает, что внутри себя я могу чувствовать свободу и покой, которых раньше не было. Раньше в моей жизни я думала так: если бы только я сделала так, если бы мои родители сделали так, если бы он сделал так, как я хотела, если бы учителя учили меня по-другому, чтобы в мире все происходило так, как я считаю правильным. И самое важное, неужели этот человек не понимает, что я точно знаю, как надо сделать? Теперь у нас есть свобода от этих претензий. И, кстати, когда я говорю о женщинах, а я спонсирую только женщин, я чувствую, что все то же самое происходит и с мужчинами. И мне пришлось учиться находиться в отношениях. Завтра у меня будет 21 год чистоты, а в следующем месяце исполнится 21 год нашим отношениям. Знаете, когда я говорю своим девочкам: попробуйте не заводить отношения на первом году чистоты, то они мне говорят: ну ты же завела отношения. Всегда есть исключения в нашей жизни, и проблема в том, что каждый зависимый считает, что он и есть исключение из правил. Я помню, когда не было отношений в анонимных наркоманах, и я помню, что не было маленьких чистых детей с чистыми родителями. Мы говорим о любви. Сидим, плачем, говорим с Богом и просим Его: «Бог, помоги мне найти кого-то в жизни, кого я могу любить». Наконец мы находим кого-то, и что мы с этим делаем? Да в жопу все это. Блин, наверное, обслуживающий офис все это вырежет. Любить. У меня заняло очень много времени, чтобы понять, что я была способна любить. Но я также была способна и разрушить любовь. Я оставила отца своих детей, потому что думала, что трава в другом месте зеленей, потому что он меня не понимал. Он был хорошим человеком. Я вам скажу, что даже не задумывалась в то время, что наше расставание вызовет столько страданий в жизни моих дочерей. Но это случилось. Я не могу сейчас ничего изменить. Все, что я могу, это поддерживать моих спонсируемых в работе по шагам. Возможно, они научатся, как жить с человеком и не разрушить эти отношения. Я очень стараюсь им помочь увидеть, что они могут сделать, чтобы они сделали все возможное, чтобы сохранить свои отношения. Я очень много в это вкладываю. Мой муж Бобби и я, наверное, была в бессознательном состоянии, когда мы познакомились. Так как у него было миллион жен до меня, и он провел полжизни в разных тюрьмах, он не мог оставаться чистым 20 лет, и он срывался 17 раз. Но я его полюбила. И, конечно, не понимала, во что вляпалась, но я влюбилась в этого человека. И он совсем не такой, как я. Но я научилась не бояться различий, я научилась потрясающим вещам, живя с этими шагами. Я научилась жить в решении, а не в проблеме. Я научилась, как не брать на себя то, что я не должна брать на себя. Я научилась отпускать. Я научилась уходить с дороги, чтобы давать возможность работать моему любящему Богу с его жизнью. Мне пришлось всему этому научиться. Я считала себя любящим человеком, и я была, это правда, хорошей матерью, прекрасной женой, которой было чем заняться и что-то понять. Знаете, любить кого-то означает не думать о себе, а наша болезнь как раз вся про то, как думать только о себе. Это эгоистичное, эгоцентричное, со своей правдой, наполненное саможалостью, высокомерием и многими другими недостатками. И в 6-м и 7-м шагах я научилась, как не делать эти вещи, как не жить ими. Я хочу рассказать вам историю, которая случилась со мной, когда у меня было около 3 лет чистоты. Мой муж любит кушать поздно вечером. И в то время у него был полный рабочий день, и он приходил поздно домой. Я готовила прекрасный ужин, и после 10-11 вечера я слышу: «Милая, я очень голодный, ты можешь пойти и приготовить мне поесть?» А я жаловалась своему спонсору. «Вы представляете, он просит меня приготовить еще один ужин, как раз когда я только посуду закончила мыть после ужина». Мой муж спросил меня: «Сидни, ты любишь своего мужа?» И я отвечала: «Да». Тогда спонсор сказала: «Вот что я хочу попросить тебя сделать. Чтобы ты подошла за 10 минут до ужина и спросила его: «Милый, что тебе еще приготовить из еды?» И ты не должна ему говорить, что мы разговаривали об этом с тобой, потому что это будет манипуляция. И все мы знаем такие темы. Ты все делаешь, улыбаешься и ничего не говоришь. Это надо будет сделать несколько недель, а потом мы с тобой снова поговорим на эту тему». Первый вечер. Я подхожу к нему: «Милый, могу я что-то приготовить тебе на ужин?» Я думала, что подавлюсь своими словами. Муж подумал, что я сошла с ума. А я стала делать это вечер за вечером. Проходили недели. Я спрашивала разрешения у спонсора прекратить это, но она требовала, чтобы я продолжала это делать в том же духе. 8 лет спустя он поднялся, подошел на кухню, приготовил себе ужин и сказал: «Милая, тебе приготовить что-нибудь?» Это все очень простые истории, которые я рассказываю, но я хочу рассказать вам, что всем нам помогает. Это то, что спонсор сказала мне делать. Это то, что я говорю своим спонсируемым это делать. Каждое утро в своей молитве я прошу любящего Бога, чтобы он указал мне, как я могу быть полезной сегодня своему мужу, чтобы сделать его день лучше. Что я могу сделать, чтобы быть полезной другому зависимому сегодня? Своим спонсируемым я говорю, что у меня не всегда есть ответы на их вопросы. Но тогда я спрашиваю: «Как ты думаешь, что хочет любящий Бог, чтобы ты сделала в этой ситуации?» И совершенно неожиданно можно увидеть эту ситуацию в другом свете. Это все из-за более сотни дефектов характера, потому что у каждого недостатка есть оборотная сторона. Каждая обратная сторона становится духовным принципом, с которым мы учимся жить, и он никогда не подведет. Это одна из самых воодушевляющих вещей, которые с нами случаются. Я знаю, что очень много говорю о 6-м и 7-м шаге, хотя каждый шаг важен. В каждом шаге есть свои силы и свой способ дать нам внутреннюю свободу и покой. Как многие знают, у меня 5 лет назад был удар. Не могу поверить, что уже прошло 5 лет, и вся правая сторона моего тела была парализована. Я не верила, что смогу когда-нибудь снова ходить. Я помню, как выходила из больницы. 3 из моих спонсируемых и 2 их спонсируемых приехали за мной, чтобы отвезти меня домой. Медсестра вывезла меня на кресле-каталке, мне дали ходунки, чтобы ходить, но я не могла пошевелить своей правой стороной тела, что означало, что мое тело не в лучшем виде. Я села в машину, посмотрела на ребят и сказала: «Господи, я не могу поверить, что я парализована». Это было для меня очень, очень сложное время. Вы все знаете историю, и я не хочу ее рассказывать сейчас, но я хочу рассказать про спонсируемую, которая приехала из Германии, чтобы сделать со мной 5-й шаг. На следующий день после ее приезда у меня был удар. А когда я приехала из больницы, она уже должна была уезжать обратно. И я понимаю, что она чувствовала. Боже мой, пролететь столько миль, чтобы сделать пятый шаг. Ей нужен был пятый шаг. В 8 вечера я точно помню это время. Я выгнала всех из комнаты для работы по пятому шагу. Моим ногам было очень плохо. Я не могла их поднять. Они были как оружие, которое невозможно поднять. И я не знала, как смогу ходить. Я все чувствовала, но двигаться не могла. Мои кости перекручивало. Я думала, что просто выпрыгну от боли из своей кожи. Но я ей сказала, что мы будем делать пятый шаг. Я понимала, что она должна улететь на следующий день. Прошли часы, но я ни разу не почувствовала перекручивающихся костей. Она сделала свой пятый шаг. Она была вся вымотанная, а я чувствовала себя прекрасно. Я об этом рассказываю по той причине, что верю, что у нас есть решение для многих проблем. Когда мы через что-то проходим, и это трудное время, или это болезненное время, или просто что-то случилось, и я не могу вообще что-либо делать, я абсолютно верю, что именно в это время надо бросать себя на помощь другим зависимым. И снова мы имеем возможность выйти из своего эгоцентризма, ведь эгоцентризм – это часть нашей болезни. Всегда можно что-то сделать для другого человека». Я никогда не могла уйти на дно в своих проблемах. Я не могу понять, когда кто-то говорит, что ему надо позаботиться о себе. Я верю, что мы заботимся о себе только когда мы заботимся и помогаем другим зависимым. В моей жизни есть невероятные женщины, которых я спонсирую. Они самые красивые, самые любящие, самые заботливые человеческие существа, которых я когда-либо встречала. Я так горжусь ими. Они так много работали для своего выздоровления, для понимания, как жить в решении, а не в проблеме. И когда они находятся в саможалости, я смотрю на них и говорю, что у них есть всего 2 минуты для саможалости. И эти 2 минуты – это больше, чем я даю себе. Потому что это самый бесполезный дефект и самый опасный. Потому что он может привести тебя к полной изоляции и кого-то захватить с собой. Ну вот. Снова я говорю больше, чем просили. Я могу вот так сидеть и говорить всю ночь. Я хочу сказать, что это такая честь быть здесь, иметь возможность делиться с вами. Я это обожаю. Это для меня очень много значит, и я так благодарна. То, что я на самом деле хочу рассказать про мой удар, это то, что я очень разозлилась. У меня опять что-то забрали. Я не могу делать вещи, которые я хочу делать. И я была полна решимости начать ходить снова. Я должна вам сказать, что это ваши молитвы, которые я получила в той больнице, помогли мне. Я верю, что мой любящий Бог работал через вас, помог мне найти мужество, чтобы встать и снова начать ходить. Я обнаружила, что когда начинаешь чувствовать жалость к себе, все, что мне нужно сделать, это думать о той благодарности за то, что есть в моей жизни. Это все ставит на свои места. И мне не надо испытывать жалость к себе. Необходимо мужество, чтобы жить жизнь, потому что жизнь – это очень непростая штука. И то, что мы получаем в анонимных наркоманах, мы учимся иметь такое мужество. Я хочу поблагодарить вас. Будьте здоровы. Я вас люблю. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что мы вместе с вами прочитали книгу «Город выздоровления». Я вас люблю. С вами была Светлана.